центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
Комендантский час, колонны военной техники на подходе к Москве, штрафы для родителей за детей в магазинах, а также львы на улицах, как спецраспоряжение Владимира Путина. Чего только не узнаешь за время коронавирусной самоизоляции, карантина и других мер, принимаемых правительством. И вроде бы обжигаются люди раз за разом, доверяя то малолетним блогерам, то некомпетентным СМИ, то невесть откуда вылезающим инсайдерам из соцсетей или телеграма. Прошедшие несколько недель стали настоящим испытанием для людской доверчивости и для чувства ответственности тех, кто занимается распространением информации. О фейках, об их распространении, о том, как отличить и не поверить фейк, а также о том, как можно бы наказывать за публикацию непроверенной, одиозной, а порой просто ложной информации, говорим в этом часе. Алексей Красильников зовут меня. На телефонной связи со студией «Радио Спутник» интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Дмитрий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Николаевич, вот вроде как-то принято думать, что люди помоложе, но как-то вот они так еще и посмеиваются, что ли, над людьми, которые постарше, и уже не верят ни в то, что пересылается в WhatsApp, вот эти вот картиночки, видосики, какие-то вот анекдотики, скриншоты текста, естественно. А когда наступает вот ситуация сложная или хотя бы как-то с подозрением на сложность, как-то понимаешь, что вот эти все уроки, они все зря, и что люди охотно будут верить вот абсолютно во все, что угодно. С этой человеческой природой, натурой можно что-то делать? Потому что говорится о неком интернет-образовании, об образовании об компьютерной грамотности для определенных категорий людей, возрастных категорий. А вот бац, и оно ничего не работает.
Ну да, это естественно. Это мы люди, и мы такие. Все, что касается нас личного, начинает нас заботить. А когда заботит, то, соответственно, мы начинаем принимать на веру самые фантастические моменты и события, и какие-то и не только события, а просто даже домыслы. И критичность мышления, как вы правильно заметили, куда-то улетучивается, и мы перестаем адекватно воспринимать событийный ряд. К сожалению, очень-очень долго и сильно нужно тренироваться этому. А мы обычно как бы все это спускаем на тормозах и думаем, что мы умные, а все остальные такие вот смешные, потому что верят во всякую разную чушь. А вы прекрасно заметили, что как только начинает касаться каждого из нас, то мы и сами становимся такими, начинаем верить и еще, по всему прочему, бездумно рассылать, пересылать друзьям, знакомым, родственникам, тем самым просто усугубляя ситуацию своими новостями.
Какая-нибудь есть, я не знаю, методичка, учебник по вот тому, как себя вести в ситуации, когда информации разной много, и при этом не всегда получается, и оперативно отделить одно от другого? Или понять вообще, какому средству массовой информации, какому блогу можно доверять, какому нельзя? Я, естественно, не беру совсем какие-то крайние вещи, но, тем не менее, есть правдоподобные, условно, фейки. Есть что-то недоговоренное, есть что-то услышанное наполовину. Вот как вот в этой ситуации себя вести, какой-нибудь такой, не знаю, топ-3 совета, что ли, два, или главный один, может быть?
Самое главное один – не верить ничему, все ставить под сомнение. От кого бы ни приходило, что бы ни было, все ставить под сомнение и понимать, что это вполне возможно в первую очередь фейк и недостоверная информация. И, конечно же, не спешить пересылать ее своим знакомым, друзьям, коллегам, родственникам, родителям, детям, потому что как только из ближнего круга, который является доверенным, вы получаете информацию, то вы априори начинаете ей доверять. И это очень опасная такая тенденция. То есть мы сами провоцируем рассылку вот этих вот фейк-новостей, которые, пришедшие от того источника, которому мы по умолчанию доверяем, становятся уже такими доверительными. Поэтому 100 раз подумайте о том, насколько эта новость может быть или знание достоверным. Посмотрите государственные средства массовой информации или каналы, источники. Попробуйте найти альтернативный источник, прежде чем совершить какие-то действия самостоятельно. Тогда, соответственно, будет пресекаться и дальнейшее распространение. То есть, если хотите, можно сказать, что это в некотором роде самоизоляция новостного фона, чтобы он не попадал как вирус другим людям, которые близки к вам и которые находятся с вами в контакте.
А вот вы сами упомянули государственные средства массовой информации, государственные источники. Как быть с тем, что, давайте будем честны, это абсолютно объективная вещь, это без обиды, но доверие не очень высокое. Причем есть, есть и в принципе-то поток информации, который можно воспринимать, нужно воспринимать, но по большей части есть вот некий налет, что, мол, вот откуда это, государственные СМИ? Что-то как-то нет. Я пойду вот лучше к своему блогеру, у него там видосик о том, как к Москве подводят вообще военных, да, а на улице выпустили львов, и это лично сделал Путин.
Здесь, к сожалению, государственные источники всегда будут отставать, потому что вот эти все космологические такие вот непонятные новости, они будут появляться гораздо быстрее, и невозможно предвосхитить вообще тот уровень, я не знаю, как это правильно назвать, вот этой фантазии, которая начинает циркулировать внутри. И, естественно, государственный источник не может заниматься тем, что будет опровергать все и вся. Поэтому исходить нужно из того, что опубликовано и что является достоверной информацией. И опять вы снова абсолютно логично заметили, что, наверное, в текущей ситуации недостаточно информирования граждан, недостаточное количество политиков, даже можно сказать, на телеэкранах, которые достоверно рассказывают и доносят до населения, до граждан текущую ситуацию. То есть у нас вот этот вот элемент выхода в народ, он почему-то как бы отсутствует. Единственный, наверное, на сегодняшний день такой явный человек — это президент Российской Федерации, который хоть что-то сказал достоверное, чему можно верить. Вот здесь это тоже опыт, который, вероятно, должен в будущем, или уже даже не в будущем, а, можно сказать, там, с сегодняшнего, со вчерашнего дня, начать приводить в соответствие информирование населения и достоверность той информации, которая на сегодняшний день у государства, у руководства страны, соответственно, руководства городов, регионов существует.
А как вот быть на будущее, что ли, я не знаю, или если попредставлять на будущее, вот этот урок будет выучен? Начнутся какие-то попытки того, чтобы то отставание, о котором вы чуть ранее сказали, в самом начале вот предыдущей реплики, относительно того, что вот, ну, за фейками и за громкими блогами, ну, будут отставать официальные серьезные вещи, серьезные каналы, просто потому что они еще связаны по рукам тем, что нужно провести банальный факт-чекинг. Вот какой-то здесь урок, прорыв что-нибудь, может быть, чему-то научиться, можно предполагать на будущее, о чем сейчас еще не существует, чего сейчас нет, но вот на будущее хотелось бы, чтобы появилось.
Вы знаете, наверное, все новое — это хорошо забытое старое, и я бы, может быть, не совсем корректный, но привел в качестве примера такой исторический факт. Когда Великая Отечественная война началась, там ведь тоже достаточно длительное время не было никакой разумной, осмысленной, точной, адекватной информации, которая бы была донесена до населения. И, соответственно, были гораздо больше по объему и масштабу, соответственно, домыслы и дезинформация со стороны там фашистской Германии. Вот у нас сейчас, соответственно, будет уже 9 мая, праздник Великой Победы. И вспомните, как люди начали доверять источнику, тому радио, которое они слушали уже там к середине, особенно к окончанию Великой Отечественной войны. Они уже понимали, что есть альтернативный или правильный, достоверный источник, из которого нужно получать информацию и уже ее сравнивать со всеми сплетнями, домыслами и тому подобное. То есть я считаю, что, конечно же, имеет смысл нам вернуться знаниям наших предков, которые уже прошли через это все, и поступать вот ровно точно так же. И не вдаваться в панику, не вдаваться вот во все эти умозаключение о том, что все пропало, сейчас Земля налетит на небесную ось. То есть все это в нашей жизни уже было, и нужно эти уроки просто извлечь и не придумывать какие-то решения в нашем информационном мире, а взять те решения, которые проверены, которые работают и которые помогли из гораздо более сложных ситуаций выйти победителями нашим дедам, отцам и, соответственно, прадедом.
А возможно ли такое сегодня? Потому что раньше, ну давайте будем честны, 1, 2, 3 канала информации, все, и у человека у самого есть. И как-то больше просто банально даже физически не существует. А сегодня и телевизионных каналов, и радиостанций, про интернет я вообще молчу. Я имею в виду интернет-станции, интернет-блоги, интернет-видеоблоги, прямые, опять же, эфиры, письменные средства, огромное количество вот этого всего. Вроде как все не проконтролировать, все не перебить, что ли?
Ну, на сегодняшний день есть и другая, может быть, как бы компенсирующая эту ситуацию вариантность. Это так называемый как бы как DDoS-атака, как спам, который из-за огромного количества источников информации, которые вы все перечислили, формирует у человека даже не то, что отторжение, а невосприимчивость. Поэтому здесь оно либо отдельные источники, на которые вы реагируете, либо огромное количество источников в виде белого шума, и все равно из них должно быть что-то выбрано одно, что случайным порядком попадет в голову человека. Поэтому, повторюсь, самое правильное и разумное решение – это помнить всегда о том, что все источники являются недостоверными, как будто странно не звучало. И если вы какую-то информацию начинаете принимать на веру, то в первую очередь поставьте ее под сомнение, проверьте, и проверить ее с точки зрения той информации, которая является для вас достоверной, например, государственной информации из правительства там, Российской Федерации или местных органов самоуправления. После этого, соответственно, уже принимайте решение или задайте вопрос тому источнику, которому вы доверяете, который может адекватно проинформировать вас о реальном состоянии дел. Вот это как бы те разумные шаги, которые нужно предпринять. И самое важное, не пересылайте ничего, особенно тем людям, которые доверяют вам, что вы наверняка не знаете, потому что тем самым вы провоцируете, собственно говоря, вот эту эпидемию информационного шума, которая приводит к неразумным последствиям.
Но отсюда тоже можно как-то вот подумать относительно того, что люди действительно разочаровавшись или каким-то образом другим потерявшись в этом информационном пространстве, замыкаются, ну вот информационный пузырь такой свой собственный создан. Кто-то там сидит на Фейсбуке и не вылезает. Вы говорите вот про государственные постоянно каналы. Вот далеко не топовый авторитет очень-очень для многих. Кто-то завязан вот с Телеграма не вылезает, подписан на 10 тысяч каналов, которые об одном и том же все говорят. Кто-то в Твиттере какие-то мемасики по кто-то вот привык к тому, что вот ему в Инстаграме между постами про, не знаю, про питание и про цветочки что-нибудь выплывает изредка, и вот это тоже абсолютная информация. Вот это вот самозамыкание. Человек взял и замкнулся в тех каналах, которые его устраивают, абсолютно имеет на это право, и слушает только то, что ему нравится. Вот в такой ситуации это добро, это зло, это будущее, или как с этим быть? Потому что, да, каждый выбрал то, что для него интересно. Тот, кто эту информацию распространяет, получил своего преданного слушателя, читателя, зрители, это важный момент. И как бы дальше-то что? Все, там, по сути, не действуют никакие неверифицирующие моменты, ни иная информация, ни альтернативная точка зрения.
Это вот прям вы в самую суть копнули. Это действительно является сегодня таким бичом информационного такого андеграунда, когда человек попадает в петлю обратной связи, и фактически она как удавка на шее затягивается у него, как, знаете, как кожаная веревка начинает на солнце высыхать, и вот давит, давит, и у него возникает фактически информационная агония. Но не знаю, как здесь советов, наверное, дать невозможно. Единственное, как нужно вести себя аккуратно, помнить об этом и стараться контролировать свое поведение в информационном пространстве и пресекать вот это вот тотальное попадание в этот замкнутый круговорот. Опять же, думаю, что этому легко будет достаточно научиться, но нужно себя контролировать и нужно себя ограничивать вот в этой поведенческой модели. Хочу знать больше про коронавирус, хочу знать там то-то, хочу там это, копать эту информацию, пока вся картинка мира не станет для вас абсолютно вымышленной. То есть это нужно снова и снова просто напоминать самому себе, что да, есть грань, я читаю, я смотрю, но все-таки это мир вымышленный, который мир придуман огромным количеством людей, который напичкан дезинформацией, который не соответствует реальности. И все-таки отстраняться от него, может быть, даже просто посмотреть по сторонам, посмотреть на дорогого, любимого человека, на детей и попробовать вспомнить, что мы живем здесь и сейчас, а не в том мире, который нас встречает в Фейсбуках, Инстаграмах, в социальных сетях или, соответственно, там в мессенджерах.
Хорошо, такой момент, я прошу прощения, вот в некоторых областях, ну, такое происходит, когда есть некая договоренность, что ли, я уж не знаю, можно ли назвать это картельным сговором или еще чем-то, но когда, грубо говоря, ключевые игроки договариваются между собой, что, друзья, вот здесь мы за забор сами не полезли, вот здесь у нас есть самими для себя установленный фильтр, и мы вот не будем, допустим, не шокировать, мы не будем, наоборот, там, чего-то не договаривать. Ну, некая такая, может быть, она даже не в письменном виде существующая такая договоренность. В мире информации, вот, насколько возможно, что это как-то появится? Потому что сейчас, ну, смотришь, понимаешь, пока человек сам не устанет либо от желтухи, либо от чернухи, либо от еще чего-то, ну, вот он это не перейдет. А ну, хочется, чтобы как-то доверять, что ли, что если и в информационном поле появляется новый источник, он будет, ну, каким-то хотя бы азам, что ли, следовать обычного, нормального, такого конструктивного.
Ну, здесь технологический мир на месте не стоит, и, естественно, цифровые гиганты, технологические такие компании, будь то Facebook, Google, Яндекс, они начинают мониторить информационное пространство, контролировать его и отсекать фейковые новости, которые начинают распространяться, пресекать их дальнейшее движение, пересылку, и это абсолютно естественно и нормально. Там те же социальные сети начинают пресекать вообще фейк новости, которые не прошли факт-чекинг. Это тоже уже технологически начинает работать. Естественно, уважаемые себя СМИ, аккредитованные, они не позволяют себе такую роскошь, как публиковать недостоверную, непроверенную информацию. Это вообще прийти к самой сути СМИ, которые подразумевают корректность того, что они публикуют, и проверку того, что они публикуют. Это, вот, в общем, такое кредо. Но в соцсетях миллиарды человек на сегодняшний день зарегистрированы. И понятно, что кто-то может сгенерить вообще вымышленную новость, вымышленное событие, при этом свято верить в него и быть убежденным, что это есть чистая правда. Но это опять психология, человек, и что там в голове у конкретного человека творится, определить нельзя. И вот эти моменты на технологическом уровне начинают, конечно же, пресекаться. Именно программным обеспечением, то есть техническими средствами. И сегодня это вызов вообще, в принципе, для нас, как для общества, которое базируется на этих технологиях. И скажу даже больше, сегодняшний день это еще не самое страшное, потому что уже в недалеком завтра, ну прям буквально завтра, фейк-ньюс — это будут не только слова и тексты, это уже будут и видеоизображения, и аудио, и все то, что мы вообще сегодня воспринимаем как естество. А дальше это уже слишком технологически сложные такие, не знаю, как сказать, вот представьте, у вас вы видите первое лицо государства, какого-то государства, и вы доверяете ему, потому что видите картинку, там, например, там первый, второй канал, и все это визуально абсолютно нормально. А представьте, что если сейчас неподготовленные мы с вами увидим точно такую же картинку, где первое лицо скажет, все пропало, все исчезло.
И технология дипфейка позволит это сделать.
Да. И это технологически совершенно несложно. И опять нужно сейчас как можно больше рассказывать людям, что технически это возможно. И даже увидев картинку, старайтесь не верить и старайтесь не воспринимать ее как абсолютно достоверный источник. То есть мы возвращаемся к тому, с чего я начал. Всю информацию, которую вы встречаете в интернете, с которой вы видите, в первую очередь, понимаете, думаете, осознавайте, что это недостоверная информация до тех пор, пока вы ее не проверили и пока не поставили под сомнение.
Дмитрий Николаевич, вам спасибо огромное за комментарий. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев вот повторяет и настаивает. Пока сам не проверишь, никому ничему доверять нельзя. Увы, но в данной ситуации, наверное, только так можно, с этим только согласиться можно, только так можно говорить, даже если есть какой-то уж совсем авторитетный канал информации, которому доверяешь, все равно доверяй, но проверяй. Верифицирующий альтернативную точку зрения, понимай, что то, что сказано, может уже завтра оказаться не совсем правдой.
Коронавирус. Без паники.
Автомобилисты, которые останутся в выходную неделю в Москве, должны учесть, что парковки в этот период будут платными. Режим выходного дня отменяется и для выделенных полос общественного транспорта. Нерабочая неделя введена для снижения активности населения, а не для прогулок в центре города. Не выходите лишний раз на улицу. Это поможет сократить количество заболеваний новым типом коронавируса. Берегите себя и своих близких. Будьте здоровы!
Мы же продолжаем разбираться с ситуацией, когда говорится и про коронавирус, и про ситуацию вокруг него столько, что порой очень сложно воспринять информацию всю, воспринять, где вообще правдивая информация, а где нет. А главное, кто в конце концов, когда и чем заплатит за то, что вот он соврал мне чем-то или сказал что-то, чего говорить не следовало. К нашей студии подключается заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Андрей Николаевич, я, наверное, самое такое главное, базовое все-таки, простое, что ли, человеческое спрошу. Есть какие-нибудь способы, с одной стороны, адекватно и ввести меру наказания, а с другой стороны и не перегнуть палку? Ну, потому что, действительно, ну, столько всякой ерунды. Я-то, ладно, верю, ну, там, что в 75% случаев я там, или, да, может, чуть поменьше, найду, к чему верить, чему нет. Есть родители, есть дети, которые вот мои родные, мои близкие, которые охотно верят и охотно вот пересылают потом, волнуются, нервничают и таким образом усугубляют и без того не самую легкую ситуацию. Не самую простую, прошу прощения.
Да, вы абсолютно правы. Здесь самое главное – это найти очень правильный баланс. Потому что мы с вами видели на примере других достаточно резонансных событий, и крупные пожары, и там, автокатастрофы, когда начинали умышленно, подчеркну, умышленно фабриковать информацию, то есть делать какие-то посты, какие-то картинки, какие-то псевдо-видеосюжеты, иногда даже из другой страны и вообще из другого времени, и рассылали их под видом текущей ситуации, рассылали их через специальные аккаунты, заранее сформированные, зарегистрированные, то есть так называемые боты, да, то есть делали специальный информационный вброс. И вот это, конечно, преступление. То есть это умышленное доведение общества или неопределенного круга лиц до состояния, ну, нахождения в обмане, да. А обман, особенно если это какая-то негативная, опасная ситуация, или как сейчас развитие заболевания, которое действительно присутствует по всему миру, но оно в России имеет достаточно пока слабое распространение, и вот формирование такой как бы психологической, скажем так, угрозы, что вот каждый второй сейчас заболеет, каждый второй умрет, вот это, если это делается умышленно, то, конечно, эти люди, они являются преступниками, потому что они создают панику, они создают иногда какие-то события, которые влекут смерть наших граждан, то есть люди начинают принимать абсолютно, как сказать, ну, безгранично или неадекватно какие-то лекарственные препараты, слушают каких-то там псевдоспециалистов, которые говорят, что вот при таких-то симптомах нужно, например, там, не знаю, там, в бане париться или, наоборот, в прорубь прыгать, или принимать какие-то там, там растительные препараты, имеется в виду там чеснок, лук там, и так далее. И люди упускают стартовый момент заболевания и доводят себя до каких-то уже серьезных форм заболевания, когда они даже иногда и медицина реальная, и даже реанимация уже не может помочь, и особенно если они страдают, например, какими-то другими заболеваниями.
То есть Андрей вот, Николаевич, каким-то образом это контролируется? Может ли это контролироваться? Может быть, какие-то меры планируются, забыл я это слово, уже прорабатываются? Потому что, знаете, действительно
сейчас
хочется...
Да-да. Сейчас действительно этот вопрос уже не первый год стоит и перед правительством, и перед нашими спецслужбами, и перед нами, как депутатами Государственной Думы. Мы не заинтересованы в ужесточении мер. Абсолютно нет. Мы только хотим навести четкий и такой регламентированный порядок, что если ты переслал ты своему другу какую-то смешную картинку, даже если там есть какой-то, так сказать, может быть, скажем так, неграмотный, что называется, да, иногда бывает там, переслают картинку со свастикой, и все, человека признают экстремистом. Ну, конечно, нет, иногда это свастика, там, это скриншот какого-то фильма художественного, там, 30-х годов, или, может быть, там, 50-х, да, когда все это начиналось только. И это вообще имеет историческую ценность, но и свастика в наличии, что называется, в наличии и соответствующая статья. Поэтому вот это, конечно, перегиб. Но если еще раз подчеркну, есть умышленные действия, вот это самое главное разделить. И мы, принимая свои законы для наших граждан, мы считаем, что когда мы, как депутаты, являемся инициатором этих законов, мы предлагаем их, и мы фактически несем ответственность за то, что мы пишем, то, что мы предлагаем, и за что мы голосуем, то мы, конечно, всегда стараемся смотреть на несколько лет вперед, или хотя бы несколько месяцев, если речь идет о каких-то законах, которые мы будем принимать, например, на следующей неделе, уже там с понедельника мы выходим на работу, и будем принимать ряд законов, которые тоже ужесточат ответственность, мы вынуждены это делать, за как раз вот это создание паники. Для тех, кто умышленно это делает, мы же знаем, что есть люди, которые это делают просто, что называется, из-за злости. Да, вот они чем-то недовольны, вот они, значит, вот мстят, даже не кому-то конкретному, а просто вот они мстят, что называется, всем подряд. Они вот там что-то придумывают, что-то рассылают, значит, где-то что-то ищут в интернете, все это компилируют. Иногда там из двух, трех, четырех каких-то выражений разных людей, а по смыслу получается вот какая-то мысль абсолютно не соответствующая реальной ситуации.
Андрей Николаевич, а вы лично как считаете?
Мы считаем, что это нужно серьезные...
Вот какая должна быть ответственность, на ваш взгляд? Штраф, может быть, лишение свобод, может быть, еще какой-нибудь запрет на заниматься той или иной деятельностью? Вот ваша личная точка зрения. У нас минутка остается.
Наше мнение, мнение ЛДПР, это, конечно, первично штрафы. Но вы знаете, что Жириновский для таких людей, кто умышленно доводит до истерии наше общество, предлагал вернуть в том числе и смертную казнь. Я лично против смертной казни. Я думаю, что мало у нас в стране людей, кто это будет поддерживать. Но реально большими штрафами, я считаю, это допустимо регулировать вот эту...
А не думайте, что люди... просто пройдет, будет фильтр, знаете, такой входной. У меня есть деньги на штраф, ну и отлично, и все. Значит, я буду нести колесицу и просто поделиться на богатеньком.
Такая опасность есть, и мы знаем, вот яркий пример, это вот эта золотая молодежь, которая гоняет по машинам.
Да, вот отличный вариант, кстати, улицам. Потому что...
Да. Вот ЛДПР в этом случае предлагает конфискацию... скажем, средства совершения правонарушения, то есть транспортного средства.
Если ну, с машинами-то попроще. Андрей Николаевич, спасибо вам большое. Вы у нас время совсем заканчивается. Вам спасибо огромное и за мнение, и за позицию, и за вообще информацию о том, как прорабатываются механизмы борьбы с фейками. Андрей Свинцов, в эфире «Радио Спутник».
В центре внимания.